Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Александр Батов. Я являюсь представителем Российской коммунистической рабочей партии и отвечаю там за работу с молодежью, за агитпроп, за сайты и многое другое.
То есть не КПРФ?
Не КПРФ. Об этом я и пришел рассказать.
Давай.
Я хочу рассказать о том, что в нашей стране, как это может быть ни странно, существуют и другие коммунисты, а вовсе не те, которых нам впаривают по телеящику.
Угу.
Коммунисты, у которых лимит на революции не исчерпан, рабочий класс тот еще, и вообще Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин без всяких компромиссов.
Мне всегда интересно, а кто определяет этот лимит на революции?
Да вот.
Есть какая-то тайная сила, которая говорит, у нас есть возможность три революции произвести, а потом уже ни-ни, или только одну и ни-ни, или революции происходят потому, что они происходят, накопившиеся в обществе противоречия другим способом не решают.
Совершенно верно, именно так, последнее. Но вот Геннадий Андреевич как-то в 90-е попытался этот лимит ввести. Мне кажется,
это его тезис?
Да, это его тезис, это его цитаты, его слова. Но я думаю, он все-таки глубоко заблуждается. Вот. И поэтому на самом деле есть в России другие коммунисты, которых не очень любят показывать, и которые стараются работать тем же путем, как и Владимир Ильич, то есть работать с рабочим классом, с рабочим движением. История наша, кстати, начинается еще с 91-го года, то есть хронологически мы самые первые, практически самые первые. И в это трудно поверить, но в 92-м РКРБ была крупнейшей партией в стране. Вот. Потом многое изменилось, особенно после поражения парламента в 93-м году, когда одно время нас запретили, точнее не нас, а наше движение «Трудовая Россия», и, в общем-то, дальше мы с КПРФ пошли по расходящимся линиям. КПРФ – это партия, которая была создана, чтобы продолжать, по сути дела, Горбачева, встраиваться во власть и утихомиривать людей. Ну, а наша партия сделала ставку на рабочее движение, на профсоюзы, и на самом деле много даже сейчас известных фамилий, которые связаны так или иначе с историей нашей партии. Это ныне покойный Виктор Иванович Анпилов, например, это, может быть, не очень однозначный деятель Макашов, это Михаил Васильевич Попов, который участвовал в разработке нашей программы. И вот, в общем-то, в течение всего этого длительного срока с некими яркими вспышками, какими-то интересными, удачными, неудачными делами мы старались бороться за организацию трудящихся.
А вот нынче расхожее мнение, что никаких трудящихся больше нет, никакого пролетариата нет, никаких классов нет, и, соответственно, классовая борьба, она уже невозможна, потому что ничего нет. Есть ли классы?
А вот очень интересный такой пример любят приводить наши товарищи. Вот сидит умный человек, который говорит, рабочих нынче нет, и вот он ест булку, да? А вот давай посмотрим, сколько людей трудилось для того, чтобы он эту булку скушал. Ну, начнем издалека, да, нужно вырастить рожь или пшеницу. Кто этим занимается? Сельскохозяйственные рабочие.
Которых нет.
Да, которых как бы нет, да, и притом они это делают на технике, которую произвели другие рабочие.
Которых тоже нет.
Да, потом это все нужно отжать, потом обмолотить на мельнице, да, это тоже делают рабочие, которых как бы нету. Потом муку эту нужно привезти на хлебокомбинат. Кто это делает? Шофёр за баранкой сидит, или, может быть, машинист поезда, или там, не знаю, как угодно, хоть на корабле. Это тоже рабочий. Потом все это нужно выгрузить на складе, продать потребителю, а прежде всего испечь сам хлеб. И все это делают грузчики, пекари, продавцы, рабочие. И в итоге, знаешь, как вот в анекдоте, сколько нужно, не знаю, программистов, да, чтобы вкрутить лампочку.
Милиционеров, да?
Ну, да, не политкорректный вариант. Сколько же нужно рабочих, чтобы ты по утрам смог эту булку скушать и рассказать всем о том, что рабочих-то и нету. Вот так вот оно. Это я еще не вспоминаю, что все они работают в зданиях, которые построили строители, там, электричество, теплосеть и так далее, и так далее. Рабочих полно вокруг нас. И многие из тех людей, которые сами думают, да мы белые воротнички, они сами рабочие. Не важно, что ты думаешь о себе, важно, кто ты есть на самом деле.
Ну, хороший пример, например, летчик. Вот у летчика верхнее образование, безусловно, специфические навыки, закончены специальные учреждения и прочь, и прочь. А работаешь ты практически как водитель троллейбуса. Отсюда вылетел, сюда приземлился. Да, работа технически сложная, никто не спорит. Требует и образования, и специальных навыков.
Высокая квалификация.
Но конечный результат из точки А в точку Б. Извозчик.
Да, примерно так. И даже таких извозчиков умудряются эксплуатировать, и они иногда устраивают забастовки. Шумят, возмущаются, то есть, да, извозчики.
Ну, без этого никак. А вот еще такое расхожее мнение. Ну, я, например, лично я только за себя говорю, наблюдаю следующее, что как только у сограждан повышается уровень жизни, у них сразу всякая тяга против чего-то там протестовать, за что-то выступать испаряется в мгновенье ока, им ничего не надо. Сытно, тепло, хорошо. И вот мы сидим, а вот эти вот люди, которые бегают на какие-то демонстрации, устраивают забастовки и прочее, это какая-то фигня, нам это не надо. Как с таким быть?
Такое бывает, только ведь за этим периодом сытости, как правило, наступает период уже не такой сытости, почему-то.
Как раз мы сейчас это наблюдаем.
Да, сейчас как-то затянулось даже, я бы сказал. У людей, конечно, короткая память, и они предпочитают каждый год, ну, особенно перед Новым годом, когда слушаешь обращения, знаешь, как вот Слепаков недавно спел новогоднюю песню, да, очень хорошие советую послушать, он говорил, что ну, этот год был тяжелым, да, ну, были лишения, но в следующем-то году будет лучше. Вот. А те люди, у которых память немножко подольше работает, они начинают задумываться, а почему вот у нас был сытный год, или два года, или три года, а потом мы опять куда-то скатились на какую-то яму. Потом, может быть, чуть-чуть приподнялись, и потом снова скатились. А если начать смотреть статистику, выясняется, что несмотря на эти горбики, да, мы скатываемся все ниже, ниже и ниже. И в целом, как в анекдоте про лося, который на водопое стоит,
я пью и пью, а мне все хуже и хуже.
Да, как-то так вот в целом. Поэтому люди, которые не забывают предыдущего опыта, они все-таки приходят к выводу, что что-то идет не так.
А что идет не так?
А вот как в анекдоте уже про сантехника. Похоже, проблема в системе. Систему менять надо. И здесь мы стоим на той же позиции, которую Карл Генрихович и Владимир Ильич и многие другие отстаивали, что рабочий класс – это тот самый класс общественный, который, в общем-то, может коренным образом переустроить наше общество, чтобы не было больше таких проблем.
Ну, а вот перед нами, так сказать, как это, как нынче рассуждает общественность, а вот перед нами история Советского Союза, который был-был, а потом чик, и его нет, из чего делается вывод, что все советское, оно крайне неэффективное, и сама жизнь доказала, что оно не жизнеспособное. Когда с гражданами вступаешь во вдумчивые беседы, а вы когда-нибудь слышали там про индустриализацию, как за 20 лет страну подготовили к самой страшной войне в истории человечества, ну, тут сразу вопросы «хорошо-плохо подготовили», на это есть ответ, что война почему-то плохо подготовленная закончилась в Берлине, как очень хорошо подготовленная немецкая война, она почему-то в Москве не закончилась, а вот наша война закончилась в Берлине, что хозяйство после войны восстановили просто, я не знаю, там в какие-то космические
сроки. Первыми в Европе отменили карточки.
Да, а вот в Британии карточки отменили продуктовые позже, чем в этом жутком Советском Союзе. Может, в этом все-таки что-то есть, или вы только повторяете то, что на закате там горбачевизма говорили про неэффективность административно-командной системы, которая почему-то в 40-х ухитрилась победить Объединенную Европу, а тут она оказалась неэффективная. Ну вот гражданам вдолбили в башку, и они раз за разом повторяют, что Советский Союз неэффективный, и поэтому он помер.
Вот очень хорошо сказал, повторяют раз за разом, потому что долбят раз за разом. Это известная метода дедушки Йозефа Геббельса, который говорил, что если человеку 100 раз сказать, что он свинья, так на 101 раз он захрюкает. Вот. А говорит, что вот, ну, Советский Союз развалился, значит, все, значит, не работает. Но это, по-моему, уже даже дети будут воротить нос от такого аргумента. Ну, потому что это, опять же, как в анекдоте. Опрос показал, что все люди, родившиеся в 1812 году и покушавшие огурцов, померли. Да. Огурцы вредны, смертельно опасны. умирает все так или иначе, по крайней мере, там, Римская империя, там, многое другое. Вопрос в том, почему? Всегда нужно смотреть на причины, всегда нужно смотреть на те достоинства и недостатки. И вот мы видим, что пока Советский Союз действительно следовал парадигме социализма, а это ведь не идея какая-то отвлеченная, спущенная с неба, это наука. Наука со своими законами, закономерностями, формулами, да, принципами, которые инвариантны, которые вообще, или ты их соблюдаешь, и у тебя социализм, неважно, в Китае, там, в России, на Кубе, в Антарктиде, или ты их не соблюдаешь, и тогда извини. Вот. А когда в Советском Союзе задумали облегчать себе жизнь рыночными механизмами, а это случилось не в 89-м и не в 85-м, а несколько пораньше, вот тогда что-то пошло не так, и Советский Союз, он развалился в полном соответствии с законами марксизма. Хочется это, не хочется, но это так. Вот. И поэтому наша задача не просто, вот как любят говорить, брать все хорошее там отсюда, отсюда, отсюда. Наша задача во всем этом разбираться и объяснять. Вот, вот он социализм, он рос, он показывал лучшие результаты на планете. Именно он спас планету от коричневой этой заразы, да? Именно он обеспечил людей не только хлебом, там, мясом и чем-то еще, культурой, наукой, передовой мыслью. Вся история человечества не знает таких взлетов, каким был Советский Союз.
Тут недавно заходила Елена Анатольевна Прудникова, привела пример, не знаю чей, сравнив, что такое капитализм. Капитализм – это вот замечательный автомобиль, фактически Rolls-Royce. Все в нем складно, в нем могучий двигатель, замечательные ручечки всякие, руль, кожа, рожа, сиденье с подогревом, поддувом там и еще чего-то, замечательно мчится. А советский социализм – это очень корявый, плохо собранный, неправильно сделанный, но звездолет. То есть разница в них просто не то, что на порядке, а это по существу абсолютно разные вещи. И, кстати, про, когда заходят разговоры про Советский Союз, который не удался, доказав всему миру полную неэффективность и неспособность коммунизма как такового, то почему-то как только вспоминаешь про коммунистический Китай, а как вот первая экономика мира, построенная китайскими коммунистами. Ну что ты такое говоришь? Там капитализм, у них миллионеры, миллиардеры. Дальше в дебри углубляться как-то не хочется, что на старте у тебя может быть все что угодно. Вопрос, на какие цели это направлено, что при этом делается и кто этим руководит. Тут да. Начинает корчить, как бесов при виде церкви. Как-то даже странно.
Да, но по Китаю на самом деле вопросы есть. Я понимаю…
Ко всему есть.
Ко всему, конечно. Я понимаю логику тех, кто говорит, что Китай – это современный НЭП 21 века. Вот, действительно, там, советский НЭП взять, капиталисты есть? Есть, да. Вроде как и концессии, и капитал, и эксплуатация, но при всем при этом эксплуатация это ограничивалась законодательно, да, и Советский Союз с этим своим капиталом, он не лез в другие страны, он весь этот навар, всю эту пенку снимал, чтобы направлять вовнутрь,
да.
Вот. А по Китаю есть на самом деле сомнения, и очень сильные. Я, например, был, ну, много я где был по партийным делам, вот был я в Греции. Греция, ну, не самая передовая, но все-таки страна Европейского Союза. Вот, и захожу я в порт Пирей, это главный порт страны. И там у нас встреча с местной организацией Компартии Греции, с местным профсоюзом рабочих, там, докеров, моряков. И вот они мне рассказывают: а ты знаешь, что половина порта Пирей уже куплена китайским капиталом, который установил здесь свои правила, нарушает технику безопасности, и вот смотри, мне показывают памятник погибшим морякам, там 3 или 4 человека погибли из-за гнусного нарушения техники безопасности со стороны работодателя, и капиталисты еще и там не захотели что-то выплачивать, пытались подавить забастовку и так далее, и так далее. Вот. И когда мы начинаем смотреть, что с одной стороны в Китае есть реально нещадная эксплуатация людей, там, ну, заводы, которые айфоны, айпады всякие собирают, да, там хоть святых выноси, там смертность очень серьезные профессиональные заболевания, а с другой стороны мы видим, как Китай вкладывается в экономику других стран, инвестирует вот в вывоз капитала все по Ленину, Африка, Азия, где-нибудь там в Конго они уже отметились, где-нибудь в Намибии, ну, в Венесуэле это самый крупный инвестор Венесуэлы, да? И тут возникает очень-очень много вопросов, особенно если вспомнить тех же миллиардеров. В Советском Союзе Непманам разрешали в партию вступать? Нет. А тут они даже в ЦК. Тут они начинают влиять на политику партии. И это заставляет сделать выводы, не очень, конечно, радостные, но все-таки, что речь тут идет не о НЭПе, а о затянувшейся перестройке. Знаешь, вот если бы в Советском Союзе в 1991-м победила бы ГКЧП, и вот этих майданщиков-то разогнали бы, да? У ГКЧП ведь какая была линия? Не то, что там к социализму прям возвращаться, к ленинским истокам, а ну, продолжать двигаться к рынку, только без развала страны, а вот культурно и, так сказать, централизованно. Вот, возможно, в Китае именно такая ситуация, и это не очень радует.
Ну, угадать нельзя.
Угадать нельзя, это верно. Предсказать можно
пытаться. В будущее не заглянешь, но, тем не менее, и наши вожди этот самый НЭП признавали необходимым. Он на определенном историческом периоде свои задачи выполнил, и после чего благополучно закончился.
Главное вовремя остановиться.
Я не знаю, что там китайцы затевают. Могу тебе это. Вот у меня родственник по бизнесу он все время ездит, забыл, как называется, в какой-нибудь Урумчи там или что-то там такое, где общается с уйгурами, и тамошние уйгуры, ну, там два, так сказать, аспекта, номер один, что когда он был маленький, этот житель и гражданин Китая, я, говорит, пожрать мог, только вот рисовый колобок на день давали, и все, больше ничего не было. Это еще пока был Мао Цзэдун и всякое такое, то есть когда подобные капиталистические методы для развития не применялись. Голод, то есть тупо голод, жрали, ну, впроголодь, скажем так, жили очень-очень скромно. И, говорит, китайцев, ну они ханьцы, ханьцев было мало. Тут мы уйгуры живем, и вот если там китаец, то все бежали на него посмотреть, потому что прикольно, мы таких не видели. А теперь там живет 9 миллионов человек, и среди них 250 тысяч этих самых уйгуров. То есть они там тупо растворяются, что говорят, теперь на нас, как на зверей, смотрят, там редкая зверушка, китайские дети. А город, как ты понимаешь, это там безумные небоскребы. Автобаны, там какие-то немыслимые вообще, и все это растет вот как грибы после дождя.
А у них же еще пустые города есть, они строят вообще
заготовленные.
Да, заготовленные. Да.
Неизвестно, получится, будут жить, не будут, но вот построенные заранее города – это гораздо лучше, чем вот я вот тоже к родственникам в Среднюю Азию езжу, а там едешь, когда… Ну, из Ферганы в Ташкент, например, а там по дороге, а там тупо брошенные города, типа какой-нибудь Ангрена там и прочее, где как в Фоллауте, знаешь, как в игре, вот после ядерной войны ничего не осталось. Здорово, наверное, когда там, я не знаю, десятки, сотни тысяч человек и миллионы, утратив работу и все на свете, иди, куда глаза глядят, какая разница, что с тобой будет. Все-таки у китайцев не так, все-таки они заняты, уровень жизни растет, и несмотря на нечеловеческие условия по сборке айфонов, все равно жрут они теперь досыта, из нищеты, коммунистическая партия все время докладывает, из нищеты там какие-то сотни миллионов выводит, есть досыта, это тоже большое достижение, в общем-то.
С этим можно согласиться, тем более, что вот несколько лет назад я статистику такую увидел, что средняя зарплата рабочих в России стала ниже средней зарплаты рабочих в Китае. Китайцам все время, ну, было такое отношение, но они там за миску риса.
За миску риса, да,
вот.
Да.
А теперь получается, кто за миску риса работает? И вот те картины, которые ты нарисовал, едучи по Средней Азии, да, ведь в российскую глубинку едешь, как после войны, как Мамай прошел раньше, так говорили. Да. Я как-то ехал по железной дороге в Польшу, да, через Белоруссию, почувствовал разницу после пересечения российско-белорусской условной границы, да, тут едешь у нас развалины, на самом деле заброшенные поля, у белорусов как-то все аккуратненько, чистенько, спокойненько, да, вот, и поэтому Да, да, действительно, есть проблема.
Отвлекаясь в сторону, заехал как-то в город Минск.
Угу.
Встречающая сторона: «Дима, давай тебе экскурсию организуем». Я говорю: «Давай». Ну и вот, ходим по Минску. Минск замечательный. И он такой, ты знаешь, вот на меня главное впечатление, что это Советский Союз таким, такой, каким он должен был быть.
То же самое я в Бресте видел. Ни тебе пьяных, ни тебе мусора.
Все скромно, да. С одной стороны, да. Но исключительно добротно, аккуратно, чисто. Ну вот здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. Ну, может, у тебя вопросы какие-то, задавай.
Но...
Дай расскажу. Ну, парни, все отлично. Одно непонятно. Вот мы днем ходим, одно непонятно. А люди где? Как где? На работе. Ну вот выйди у нас на Невский проспект. Там такое чувство, что веселье у нас не заканчивается никогда. А там вот чистота, порядок, и работают все, между прочим.
Да, в Москве то же самое. Сколько людей приезжало из Питера, из многих других городов, удивляются: а чего у вас все время у метро толкутся круглосуточно всякие люди? Чем они занимаются?
Ничем.
Да, это верно. Но все-таки вот возвращаясь к теме с капитализмом, социализмом, наука-то она чего нам подсказывает, что даже если ты пытаешься с рынком играть, будь очень осторожен. И мы видим на примере той же Белоруссии, что батька-то, в общем-то, ну, немножко уже исчерпал пространство для маневра. Там тоже идет ползучая приватизация, там тоже инфляция, там тоже цены растут, зарплаты как-то не очень. То есть, по сути, то же самое, что у нас, только гораздо медленнее, спокойнее и комфортнее. Ну, это как лягушку варят постепенно. Да, она не замечает, а потом вот как с лосем. Да, что же это за хреновина такая? А может быть и по-другому, как в Венесуэле сейчас. Я вот был там полторы недели назад, вот, по партийной линии в командировку летал. И должен сказать, что дела там действительно не очень. С одной стороны, безусловно, есть иностранное вмешательство, и оно серьезное, и деньгами там зелеными сорят, будь здоров, и в армии, и среди чиновничества. То есть тут внешний фактор, он очень существенную роль играет, но, с другой стороны, списывать все на него неправильно, потому что правительство, оно тоже немножко запуталось. И действительно, там есть гиперинфляция. Я вот захожу в торговый центр, а там цен нету. Там ларьки, магазины, там что угодно, там цен нет, потому что ценники переписывать каждый день задолбаешься. Я там только в одном месте нашел ценник, это элитные какие-то часы и прочее барахло элитное. Там, видимо, накрутка такая большая, что решили написать. Вот, всякие там едальни пустуют, потому что людям даже в столице, видимо, не по карману. Минимальная зарплата, на которую реально люди живут, скорее всего, не в Каракасе, а в провинции, это 2 доллара в месяц. Вот. И почему такое? А потому что, ну это мнение коммунистов, потому что нельзя быть немножко беременным. Если ты всем сказал, что ты начинаешь строить социализм, то нельзя останавливаться на полпути. Ты должен или действительно его строить и идти в этом вопросе до конца, как это делали товарищи большевики во главе с Лениным и Сталином. Или, если ты остановишься, ты начнешь сползать назад, потому что рынок, капитал, вот эта стихия, она тебя начнет додавливать. Вот они и запутались, вот они и стали отступать, вот их и начал капитал давить, потому что нельзя останавливаться на полпути, или вперед, или назад. Я люблю такую аналогию приводить. Строительство социализма – это, знаешь, как ты бежишь вверх по эскалатору, который идет вниз. Если ты остановился, это значит, ты пополз назад. Надо все время бежать, чтобы хотя бы тот же уровень оставался. А чтобы развиваться, бежать еще быстрее.
Как говорила Алисе Красная Королева, чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать вперед.
Именно
хотя
так.
Хотя бы, да, чтобы
именно
стоять.
Именно так.
У них, кстати, немножко отвлекаясь, вот, так сказать, перед глазами до сих пор пример Ирака и вооруженной агрессии против Ирака, где наши заокеанские партнеры, как их принято называть, действовали вот абсолютно разумно и в характерной для них манере. Поскольку они деньги сами себе печатают, вот напечатали по чемодану денег и отправились в Ирак раздавать чемоданы с баблом генералам. Вот все раздали, таким образом обезглавили верхушку иракской армии, а после этого уже вооруженное вторжение. И никто сопротивление толком оказать не смог, потому что никто армией и не руководил, по большому счету. Так, отдельные очаги, ну что,
да,
лейтенант, капитан, майор, если нет генерала и никакой связи нет.
Вот. Ну вот хороший пример атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Америки.
Да, да, да. Уже вот этому чемодан принесли, да. Да. Но тут меня удивило, что вооруженные силы почему-то вдруг на стороне Мадуро. Как-то так. Не донесли или действительно там
не донесли, и там не только патриотизм, у них своих чемоданов хватает, потому что Уго Чавес, он в свое время военных расставил на многие ключевые посты государства, армия там контролирует и главную государственную нефтяную корпорацию, там выходец из военных, и границу, и таможню, и, в общем-то, ну, говоря откровенно, и приворовывают там. Вот, поэтому…
Нельзя держать мед во рту и не попробовать.
Ну, может быть и так. Но, по сути, это означает, с одной стороны, разгул криминала, потому что в условиях гиперинфляции людям действительно жрать нечего, да, и они начинают смотреть на ближнего своего с гастрономическим интересом, да, а с другой стороны, разгул коррупции, потому что когда у тебя во рту мед, да, когда тут мимо тебя все течет, ну как тут не торгануть? И поэтому вот не хватает им своего НКВД, своего УГПУ, рабочей крестьянской инспекции, потому что не достроили, не доделали, не оперлись на народ, не всколыхнули народ, как это сделали большевики, чтобы люди сами контролировали свою жизнь и общество в своей стране, а они попробовали, знаешь, как вот социализм с человеческим лицом, вот мы вам все сделаем хорошо, мы вам дома построим, мы вам то все дадим, даруем сверху, да, вот как мы хорошая власть, мы хорошие народные, так сказать, избранники, и как-то оно все само собой пойдет, а так дела не делаются, так общество не меняется, потому что сознание-то оно прежним остается, да, и потребности, и рефлексы, можно так даже сказать, для того, чтобы революция по-настоящему совершилась, чтобы переустройство общества случилось, нужно, чтобы вот здесь у человека поменялось, а оно поменяться может только тогда, когда сам человек активно вовлечен в преобразование общества, когда он почувствовал вкус к борьбе за лучшую жизнь, когда он стал преобразовывать это общество своими руками, как это было в Советской России. А если тебе дают дарованные блага, то ты их не будешь ценить.
Все, что достается бесплатно, оно никак не ценится вообще. Это, например, было видно в советских спортивных кружках, там, во всяких кружках. Если я хочу – хожу, не хочу – не хожу,
да,
потому что я не плачу, а вот если заплатишь, уже как-то это совсем по-другому. Но тут я не знаю, как такое победить, потому что граждане, которые получают все от государства, я вот наблюдаю, сейчас у нас то чиновник какой-нибудь выступит с тезисами «вам государство ничего не должно», я вот ровно теми же словами там своей аудитории 20 лет без передыха долдоню просто в несколько другой форме, что оно не должно не в том смысле, что ничего не должно, а в том смысле, что от него ничего не дождешься. И никакого смысла ждать от него, ну, с моей точки зрения, нет. Ты просто куда-то энергию и помыслы направляешь на какую-то фигню. Надо вокруг себя что-то создавать, то, что тебе надо. Если государство тебе в этом помогает, ну, так как это говорится у наших православных друзей, слава богу, ну, а не помогает, я уж как-нибудь сам. Полагаться на это дело, а граждане, которые сидят и ждут, вот они нам это должны, они нам это должны,
да,
ничего они не дадут.
Мне вспомнились слова одного выдающегося советского ученого, что нельзя ждать милостей, ну, в данном случае от государства. А также лозунг профсоюзных борцов, что права-то не дают, права берут. Вот. И в этом плане действительно от нашего государства ничего не дождешься, потому что оно, ну, я, может быть, резко скажу, но оно давно уже не наше. Вот. Вообще, наблюдая состояние умов современных трудящихся, их подавляющее большинство в нашей стране, диву даешься, какие у людей иллюзии. Вот есть старшее поколение, да, оно, ну, такое законопослушное, оно еще советской эпохой воспитанное, и оно привыкло видеть в начальстве, да, у старших товарищей, как был такой вот в советское время патернализм такой, что старший товарищ, там, он должен подумать о тебе, позаботиться о тебе.
Но оно так и было. Поэтому
оно так и было. Думали, да, совершенно верно. Только сейчас-то уже государство совсем другое, прямо скажем, противоположное по своим интересам. А вот это сознание, оно еще старое осталось. И поэтому люди старшего поколения привыкли верить во всякие выборы, во всякие петиции. Давайте напишем письмо батюшке доброму, да, может быть, он просто не знает. А вот у молодежи иллюзии другие. Что надо там выбежать на улицу и начать кричать, начать шуметь, митинговать, бузить. Ну или там, как один деятель говорил, что ну мы там сейчас соберем на улице там квадриллион человек, как пойдем на Кремль, тут режим содрогнется и рухнет. Не понимают они, что толпа слепая, тупая, ничего не решает. Ее можно только вести, и ведет ее за собой тот, кто заинтересован в том, чтобы толпа была слепая и тупая.
Вот. 20 лет привожу пример, а потом даже ролик такой нашел, что я когда-то водителем работал, и в частности на мясокомбинате, а на мясокомбинатах сам не видел, но сотрудники рассказывали, что когда привозят, например, овец, они боятся идти, там кровью пахнет и смертью, и звери это чувствуют, и овцы боятся ходить. А для этого у них есть специальный козел, который там живет и не боится, его вперед запускают, и он их на бойню заводит, и тогда овцы, увидев смелого, отважного козла, идут за ним прямо под нож благополучно.
Совершенно верно.
Это наша интеллигенция, которая людям объясняет, как хорошо им живется замечательно, ничего ждать не надо, ничего требовать не надо.
Да, таких козлов и на левом, и на правом фланге сейчас хватает, достаточно посмотреть многие публичные мероприятия. Вот.
Я тут недавно смотрел ролик, извини, перебью, про Константина Сёмина, где там так называемые граждане левого толка его, как бы это помягче сказать, разоблачили.
А, я знаю, о каком ты ролике, ой, я с таким трудом это смотрел, такая концентрация идиотов на секунду эфира, я просто не видел такого.
Оттас, я, да. Чё-то я, ну я не глубоко в движении, но я такого даже заподозрить не мог.
Это, наверное, козлята, которые очень хотят стать матерыми козлами.
Стараются. Видно, стараются.
В этом смысле.
Многие
да.
уже почти стали, а некоторые точно стали.
Да. Так вот, мы, конечно, и те, и другие иллюзии не поддерживаем. Мы, ну, как и Владимир Ильич тоже писал, прекрасно понимаем, что выборы – это очень интересный цирк. Да я, собственно, на своей шкуре это тоже испытал, потому что еще в 2003 году, удивишься, я был кандидатом в депутаты Госдумы от нашей партии. Ну, тогда был единственный раз, когда был блок между нами и КПРФ. Угу. И соперником у меня была Валерия Ильинична Новодворская. Да, и надо сказать, я ее по очкам обогнал все-таки. Вот, нас не забывай.
Я надеюсь, это было не трудно.
Ну, я третье место занял, она где-то шестое. Это было не так уж трудно. И главным образом потому, что она, вот ее плюс, вот просто реально плюс, за что и спасибо хочется сказать, она говорила то, что думала.
Да.
То есть вот огромная аудитория, сидят пенсионеры преимущественно, самые интересовавшиеся тогда политикой. И вот она выходит и говорит им: там социалка – это обуза на ногах рыночного государства, пенсии все отменить, все срубить, вот. Ну и после этого мне просто оставалось выйти, я весь в белом, да, вот посмотрите на это, вот не делайте так, не выбирайте это, да. У нас с ней были более приватные беседы, где она меня, ну, третировала как могла и обещала мне, что когда мы придем к власти, мы вас, коммунистов, посадим в комфортабельные американские тюрьмы с телевизорами, мы все сделаем как там. Здесь я ей, конечно, проиграл, потому что я как коммунист, что я могу ей предложить? Ну, сырой, неотапливаемый ГУЛАГ, конечно, плохо, так сказать, обдуваемый и все такое, но я, конечно, от чистого сердца ей предложил ГУЛАГ.
Она и ей подобные – это именующие себя либералами, и это натуральные фашисты, безо всяких
совершенно
там
верно.
Скидок.
Совершенно
то есть
верно.
Через Новодворскую это фашистское мурло вылезало постоянно, потому что она не могла себя контролировать, что вся эта там время от времени вопли, там вся эта демократия там и прочее – это только, так сказать, вывеска, а как только мы к власти придем, вы тут все горе хапнете.
Да вот вспомни недавние высказывания этого господина Быкова, или как там бишь его, он
да.
все о Власове плачется, да?
Да.
Вот как бы комментарии излишни, вот они и смыкаются, они кричали в 93-м: «Раздавите гадину, вот вся их демократия, это власть демократов получается». Да?
Да. Вот. Тех, кто называет себя демократами.
Совершенно верно. Скажем. Но при всем при этом насчет пенсии, вот нынешняя власть реализовала завет Валерии Ильиничны, так или иначе. Поэтому очень условно разница на самом деле между либералами и патриотами, между компрадорами и вот этой национальным производителем, потому что пока ты стоишь на платформе буржуазии, буржуазный патриот там и прочее, прочее, ты очень легко можешь стать либералом и наоборот, потому что определяется это все деньгами, у капитала где хорошо, там и родина. Вот это очень важно помнить, когда рассуждаешь о патриотизме, о либералах и о прочих неприятных господах. Вот.
Ну а вот у нас государство, которое многим кажется нашим, а на самом деле оно уже давно не наше. И, в общем-то, договориться сесть за стол и сказать: вот мы не хотим, чтобы пенсионный возраст повышали, уже невозможно.
Ну, как-то да, ведь говорили уже.
Да, уже все выступили, никому это не нравится. Владимир Владимирович пытался что-то объяснить, но все равно пенсионный возраст увеличили, рейтинги у Владимира Владимировича упали. Это, так сказать, разнообразные проявления. А вот нам тут жить, а вот пенсионный возраст повысили. А многие боятся, что они до него тупо не доживут.
И ведь не доживают.
И как с этим бороться? Вот государство выдвигает такую вещь, а как бороться с тем? Ну, хотелось бы, конечно, законными средствами в рамках действующего законодательства и правового поля. Что делать, конечно, этим самым рабочим?
Конечно, хотелось бы. Нам тоже хотелось бы, да, но вот, например, по московским нашим делам я могу сказать, что наши партии практически последние года 2-3 вообще все даже митинги запрещают, не говоря уже о демонстрации.
А как это происходит? Я вот не участник митингов,
а это
я
очень
только
просто.
Со стороны милиции на митингах бывал. Вот как? Вот ты берешь и пишешь заявку, да,
что уведомление мы хотим провести. Официально это называется.
Да.
А тебе приходит ответ.
Они тебе место определяют, время или что? Как это происходит?
Тебе приходит ответ. Ты пишешь уведомление и говоришь, что на такой-то площади тогда-то во столько-то хотим.
Ну, ты вот не пишешь, что там посреди Тверской, на Маяковской площади или где?
Нет. Там есть более цивильные места. Ну, например, улица 1905 года, там есть площадь Краснопресненской заставы, памятник замечательный, площадь. Никому не мешаешь вообще, ни прохожим, ни машинам, все хорошо. Но тебе пишут в ответе: а вы знаете, вот именно в это время, именно в этом месте будет торжественный заплыв какой-нибудь, да, велосипедистов. И поэтому идите-ка вы в лес, в прямом смысле, есть же гайд-парки так называемые, да, и тебя посылают в какой-нибудь сокольнический лес, идти там от метро километр, да, по лесным тропам, и митингуйте там, зверюшек агитируйте, не знаю, лосей каких-нибудь, воробьев и прочее.
Не могу не выкрикнуть, что этот так называемый гайд-парк, это в городе Лондон, я там как-то заехал, мне страшно интересно, где же это, вот это обитель вольнодумия и свободы слова. Вот ключевое там нельзя, если я первое, оно же главное, нельзя пользоваться никакой звукоусиливающей аппаратурой. Ну, то есть на сколько человек ты там можешь орать? На 30, на 50, если уж ты
глотка лужок
военный, да, и хорошо поставленный командный голос, это раз. Ну, а во-вторых, никакие возвышения. Это, вот ящик можешь поставить там из-под помидоров, я не знаю, вот с него можешь орать, а грузовик нет, уже нельзя. Поэтому все эти сказки про какие-то свободы, это вы друг другу рассказываете, какие у вас там, то есть там-то то же самое, как ты понимаешь. Ну и чего? То есть в лесу вы не хотите проводить митинг?
Да как-то сами с собой-то мы и так можем, да. Так зверюшек не очень интересно агитировать. Вот. А дальше, по большому счету, смотри, какая штука получается. Вот взять ту же пенсионку. Или взять, например, Трудовой кодекс, по которому права профсоюзов очень сильно ограничены, и постоянно вносятся правки, по которым работодатель тебе, в общем-то, ничего не должен, а ты должен постоянно всем и каждому. Вот. И вот как с этим бороться? Референдум. Вот КПРФ предлагала: давайте референдум по пенсионке проведем, да? Это опять же игра с шулером по их правилам. Что сделала власть в лице администрации президента? Отлично, разрешили референдум, правда, немножко попридержали на старте, но тут же появились 2-3 других инициативы референдума, по-моему, от «Справедливой России» и еще от какого-то там общества «Рога и копыта», я даже не помню, как называется. И бедные господа товарищи из КПРФ оказались вынуждены наперегонки с другими инициативами собирать подписи, потому что по действующему закону, если тебя обогнали и собрали подписи по референдуму в этом регионе по этой же теме, ты уже не можешь собирать подписи. Вот. Или ты объединяйся с этими инициативами, или, ну, извини, как-то вот не получилось. В итоге все это дело благополучно слили. Ну, а уличные протесты, да, ну выходили, да. Вот Конфедерация труда России, надо отдать им должное, собирала подписи и собрала почти 3 миллиона подписей. Но да, через Change.org или какие-то там другие платформы.
Это же не этот, как его, американский ресурс, там нельзя ничего собирать, это американский
Они
ресурс.
Они привезли чемоданы каких-то живых подписей в Госдуму, там картинки есть, репортажи, но беда в том, что 3 миллиона подписей – это не означает 3 миллиона человек, которые готовы что-то требовать. Это 3 миллиона человек, которые поставили закорючку и думают, что надо теперь просто подождать.
Это типа все решило уже, да?
Да, а вот если просто сидеть и ждать, ничего не получится.
А что делать?
А что делать? Еще один вариант нам предлагают некоторые вот, ну, с рогами, которые, да, о которых мы говорили. Надо выходить, громить, шуметь и прочее. Было много митингов, да. Были попытки что-то там шуметь и кого-то куда-то призывать. Но мы прекрасно понимаем, чем это заканчивается, да, куда людей ведут. Вот. А с другой стороны, есть отличная поговорка: лучший способ развалить – это возглавить. И поэтому, когда начались спонтанные стихийные протесты против пенсионной реформы, люди сами выходили, они не знали там, кто во главе, чего, просто выходили, потому что припекло. Во главу угла сразу были поставлены те же самые официальные коммунисты, те же самые официальные профсоюзы, которые людей собирали. Они видели, что вот красный флаг там, ну, наверное, сейчас дело-то сдвинется, вот, мы же на митинг вышли, нас много, я сам был на таких мероприятиях и видел, как люди озирались удивленно, мы не думали, что нас так много, вот тех, кто озабочен этой проблемой. А им говорили, там, проклятый антинародный режим, то сё, пятое-десятое, скажем решительное «нет», все скандируют «нет», ну, теперь можно с чистой совестью разойтись. Вот. А беда в том, что вот такого легкого решения этой проблемы нету. Нельзя вот по мановению пальцев, да, куда-то выйти, кого-то побить или написать какую-то петицию, да, и вот все зацветет сразу. Мы сейчас расплачиваемся за то, что долгие годы в нашей стране народного движения почти не было. Люди предпочитали или суетиться на улице, или просто ждать писать бумажки, или бухать на кухне и ругать власть. Они не имеют опыта борьбы за свои права, и это не их вина, это их беда. В советское время, прости, за что особо?
Не за что было бороться, да.
По большому счету все было, да? Да, там криво, косо там вот и так далее, с проблемами, но если что, ты мог, не знаю, пойти в райисполком, стукнуть кулаком по столу, и все сразу шевелились. Да, это, может быть, не самый лучший вариант, но по сравнению с тем, что сейчас, да? И поэтому, да, люди привыкли, что у них все хорошо, над ними ни капли. И вот контрреволюция случилась, да, этот Майдан замечательный с Борисом Николаевичем во главе, вот, и оказалось, что надо бороться за свои права. И в той же самой Европе, которую можно приводить в пример там, со всякими эксцессами и проблемами, но тем не менее, там ведь почему цены на топливо во Франции все-таки не подняли? Потому что люди там приучены веками бороться за свои права, там у них это, ну, просто в крови, с детства воспитывается, что если там кто-то что-то хрюкнул поперек твоих интересов, выходи, шуми, бузи, а у нас, ну, давай подождем, ну, давай напишем письмо. Вот. Я не к тому, что нужно шуметь и барагозить, как говорится, потому что слепой протест, тупой протест, он известно к чему приводит. Вот. Киев, далеко ходить не надо.
Его, как нетрудно догадаться, кто-нибудь возглавит.
Совершенно верно. И это одно из ключевых.
И результаты твоего, твоей бузы припишут себе и используют так,
конечно,
как Киев, замечательный пример.
Это один из признаков, кстати, может быть, не самый главный, по которым Майдан отличается от революции, потому что революция означает смену строя, а Майдан – это когда народ использует в темную.
Государственный переворот.
Да, 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 когда олигарх А сменился на олигарха Б, вот, а народ
наступило
просто
счастье,
попользовали.
Да, да.
Совершенно верно. Вот, поэтому легкого решения нету, и для того, чтобы люди наши в конце концов получили возможность влиять на пенсионную реформу, на трудовой кодекс, да на что угодно, да, им нужно учиться бороться за свои права, организованно, терпеливо и, самое главное, понимая, за что они борются, с кем и против кого. А для этого нужно и много читать, и много практикой заниматься.
Куда бежать? Пролетарию, который хочет образоваться и двигаться в выгодном ему направлении, так скажем. Куда бежать?
Тут есть много вариантов. Для пролетариев, которые хотят действительно за свои права бороться, но не знают, с чего начать, у нас есть такая структура, как Российский Объединенный Трудовой Фронт, Ротфронт. Такое название с очень хорошей историей, вспомним Эрнста Тельмана. Вот. Это такая, ну, реформистская структура, которая призвана объединять рабочих, которые уже влезают в политику, уже пытаются как-то защищать свои права. Мы сотрудничаем с разными профсоюзами, там, с МПРА, с Новопрофом, с профсоюзом защиты труда. Где-то мы эти профсоюзы, какие-то ячейки даже возглавляем или входим туда, и мы можем подсказать, научить, помочь, с чего начать. Вот трудовой кодекс. Вот методичка по организации профсоюзной ячейки в легальном поле, вот как общаться со своими товарищами, со своими сослуживцами, и пошло-поехало.
Важный вопрос для этого – надо быть коммунистом или не надо?
Нет, для того, не чтобы даже, да, присоединиться к Ротфронту, стать его активистом, не надо быть коммунистом, это уже в РКРП, чтобы вступить тут, понятное дело. Но помимо вот этой чисто профсоюзной, чисто экономической работы, конечно, нужно политическое просвещение. И тут я советую и Константина Семина, и Бориса Юлина, и наш собственный YouTube-канал РКРП и Ротфронта, где мы стараемся заниматься политпросвещением. А еще есть множество всяких интересных марксистских кружков по всей стране. То есть тут целая куча ресурсов, которые можно было бы посоветовать. И вот тут очень важно сочетать теорию и практику. Ведь у борьбы, у классовой борьбы есть несколько форм. Экономическая. Это когда занимаешься профсоюзной борьбой, отстаиваешь свою зарплату, условия труда, технику безопасности и тому подобные вещи, та же пенсионка. Борьба политическая, например, трудовой кодекс, чтобы там какие-то прогрессивные правки внести, что нужно сделать? Нужно эти правки дотащить до парламента. А кто сидит в парламенте? Политические партии. Поэтому хочешь не хочешь, но если ты желаешь лучшей жизни, лучших условий труда, ты должен влезать в политику. И есть борьба теоретическая, когда ты начинаешь смотреть на господ, например, из КПРФ, у которых лимит исчерпан, и вообще там особый русский национальный социализм, или на каких-нибудь других деятелей, у которых, может быть, банков в России нет, а есть ростовщические конторы и так далее. И вот здесь борьба идей, борьба мыслей, вот, чтобы помочь объяснить людям, куда на самом деле нужно двигаться, к какому обществу.
А вот коварный вопрос: а где вы деньги берете на всякую деятельность? Вот мы с тобой тут сидим и говорим про всякое, а это все делается на мои деньги, а я буржуй, и это на мои буржуйские деньги делается, а вы где деньги берете? То есть я вот проживаю, как это, с волками жить, по-волчьи выть. Я когда-то работал на советских заводах, я был ударник коммунистического труда, висел на всех досках почета. У малолетних это вызывает дикое бешенство.
Почему?
Мне зато... Потому что они идиоты, это в первую очередь. Но я как-то это вот, даже если без идеологии. Хотя я родился в семье коммуниста, а вырастили меня коммунисты со всеми вытекающими отсюда. Я на работу хожу, деньги зарабатывать. Такой парадокс. А значит, например, я ее никогда не прогуливал, работу, никогда. Я не пьяница никакой, не запойный. Я каждый день прихожу на работу, а придя на работу, О, ужас, я работаю, потому что мне хочется больше денег для обеспечения, например, моей семьи. А жена и дети – это важно, и вот я на работе работаю, перевыполняю план, при этом я не знаю, нас с детства учили, что его надо перевыполнять, я орёл, я хорошо работаю, бодро кручу свой станок, всех опережаю, вокруг есть не такие ловкие, не такие умные, как я, есть сильно пьющие, я среди них вот просто классный специалист, добросовестный там, работник и всякое такое.
И, кстати, заметь, когда ты работаешь на своем рабочем месте хорошо, тебя коллектив уважает, и к тебе прислушиваются гораздо больше.
Есть двоякое, то есть одно, когда вот так, как ты говоришь, а есть другое, когда ряд граждан тебе задают вопросы в курилке, а чё ты так стараешься? Ты чё, коммунист, что ли? Меня это, ты знаешь, с детства всегда повергало. А ты что считаешь, что хорошо работать – это зазорно? Да, я правильно понимаю? То есть и классного работника ты считаешь вот нехорошим, потому что он хорошо работает, ты, наверное, идиот, ну или подонок какой-то мерзкий.
Помнишь, такой фильм был «Высота», и там был эпизод, один не очень передовой рабочий сказал, а зачем мне в коммунизм, мне и при социализме хорошо, и бросил красный флажок на землю, и тут же отхватил в морду. Вот я сразу вспомнил такой эпизод.
Я такое даже представить не могу. Могу привести тебе в пример еще одного подонка, такого Вахтанга Кикабидзе, который рассказал, как его исключили из пионеров, потому что он бегал, играл в футбол, испачкал ботинки, снял пионерский галстук и почистил ботинки. А какая-то тварь, вдумайся, его заложила. И после этого его исключили из пионеров. Я отдельно про это ролик сделаю, мне очень
и
интересно.
И правильно, но... гнать такого тряпка.
Да, это вообще. И вот, вот закончился наш коммунизм. Так получилось. Вот другая ситуация в стране. Ну, а семья никуда не делась. А где мне деньги зарабатывать, хотелось бы узнать. Я в нашем буржуазном обществе точно так же продолжаю работать, тружусь изо всех сил, не жалея себя. Рабочий день у меня начинается, когда я проснулся, и заканчивается, когда я лег спать. И никак по-другому. С этого я опять наживаю деньги у всех. Я считаю, получается по-разному, вот вокруг меня были там всякие токаря, слесаря, фрезеровщики, шлифовщики, у всех по-разному получается, вот у меня получается хорошо, а у других хуже, были люди, у которых получалось гораздо лучше, чем у меня, вот гораздо, ну да, ну вот сменилась общественная формация, я в рамках ее тружусь и зарабатываю деньги так, как это получается теперь. А вы где деньги берете?
А у нас все попроще.
А, ну завершу, жирную точку поставлю. То есть с точки зрения массы идиотов, я не имею права ничего говорить про Советский Союз. Вот не имею просто ни малейшего морального права говорить про него, потому что я мерзкая буржуйская гадина, которая, вот, понимаешь, среди буржуев и сам буржуй. Не имеешь права такое говорить.
Это глупо.
Меня все время вызывает недоумение, но. С идиотами надо работать, чем я, собственно, и занимаюсь.
Ну, я надеюсь, все-таки наша аудитория не из них состоит.
Они везде прокрадываются, как
прокрадываются.
А поскольку они чудовищно активны, то есть, как говорят наши заокеанские партнеры, один положительный отзыв о неком продукте приводит к тебе троих покупателей, а один отрицательный отзыв о том же продукте уведет от тебя семь. Это общеизвестная, так сказать, капиталистическая практика.
Но узнают о тебе, может быть, еще 10.
Так точно. Но вот эти вот идиоты, которые, они вот эти с отрицательными отзывами, они как-то, понимаешь, лезут вот просто. Когда человека все устраивает, он ничего не говорит.
Совершенно всё устраивает. Нет, я тоже замечал.
А вот эти вот как психбольные, там такая гиперактивность, он тебя там завалит помоями какими-то, зальет фекалиями.
Для него, может быть, это смысл жизни вообще.
Ну, либо деньги платят за это.
Либо я так, думаю, да.
Двояко.
Так вот у нас в этом плане все проще. Вот, к сожалению. А может быть, к счастью, олигархи у нас что-то не рвутся в нашу партию. Вот. Их нету у нас просто. Депутатов Госдумы тоже нет. Было два раза, были депутаты у нас, ну как-то удавалось просочиться. И, естественно, они свои ресурсы, в том числе финансовые, клали на общепартийные нужды. Вот, поэтому главное, с чего мы существуем, и, в общем-то, единственное – это взносы и пожертвования.
Угу.
И надо сказать, что для коммунистов это обычно. Я вот приведу такой пример, очень интересный. Есть такая компартия Греции, это, по большому счету, форвард всего мирового коммунистического движения сейчас. Да, а да, да, именно так.
А поэтому Константин какого-то грека звал?
Ну, может быть, и поэтому, но на самом деле… С мировым коммунистическим движением можно долго вообще про него рассказывать. Мы одна из двух партий, которая официально признана на международной арене – КПРФ и РКРП, другие нет. Вот. И я как-то приехал к товарищам из Греции, да, и ну, меня там встречают, в гостиницу селят, да, подошел парень, молодой, симпатичный, бодрый коммунист, да, слушай, вот, приехал, молодец, рад тебя видеть, взял мои чемоданы и потащил на ресепшн в гостинице, да. Я с ним знакомлюсь и уже постфактум выясняю, что это был депутат парламента Греции, который просто поднес мои чемоданы, ему поручили меня встретить, и он не обломался, он никакого там ни снобизма, ничего не было, он рабочий. Рабочий, ну, не в научном смысле, да. В смысле он работает на партию. Вот. А дальше я начинаю узнавать и удивляться еще больше. Оказывается, все депутаты парламента Греции от Компартии, а там у них, по-моему, третья по величине фракция, они даже зарплату свою не видят, потому что она сразу перечисляется в бюджет, в бухгалтерию ЦК Компартии. И дальше из этого бюджета ЦК Компартии они получают свою фиксированную ставку, минимальная зарплата квалифицированного рабочего, как Владимир Ильич Ленин завещал. Вот. И я потом с другим депутатом говорил, он сказал, блин, да провались пропадом это депутатство, одни проблемы, один геморрой. Это я уже с депутатом Европарламента говорил от Компартии Греции. Лучше бы я работал на заводе, потому что ну, денег немного, да, а нагрузка и ответственность очень большая. Вот. Ну а теперь сравни все это с господами, которые в Госдуме заседают, в том числе так называемые коммунисты. Там. То Кандауров, то Муравленко миллиардами ворочают. Понятно, что там есть на что жить и на хлеб с маслом. А если еще и учесть, что коммунистическая партия официально получает подкормку из государственного бюджета за свои проценты. И это миллиарды в год.
Неплохо.
Миллиарды в год. Так вот, мы это существуем только на денежки, которые мы сами платим.
Ну, таким образом получается, что ты, например, не ручной коммунист, а самостоятельный, да?
Самостоятельный, ни от кого не завишу, никому ничего не должен.
И... А народу в партии много? Или это секрет?
Ну, мы такие вещи обычно не говорим, но тебе скажу.
Больше 10 человек, грубо говоря.
Больше. Когда РКРП лишали регистрации в 2006 году по беспределу там, в Верховном суде, нам засчитали 47 тысяч человек.
Много.
Вот. А надо было 50, что ли, 52, я не помню точно. При этом там сказали, ну, вы же понимаете, ну, в кулуарах уже, не на заседании, что на вас пришел заказ, регистрацию вычеркнули. Ну, и вычеркнули. Жалуйся хоть в спортлото, как говорится. Вот. Поэтому вот за счет взносов, за счет своего труда мы и существуем. И да, это знаешь, иногда приходит человек, зараженный таким ну, буржуазным пониманием партийности, что ну я приду в партию, знаешь, как в КПРФ тоже приходят иногда карьеру делать. А у нас какая карьера? Шишки только можешь заработать. Ты приходишь в партию, ты еще и платишь взносы. А иногда бывает чего похуже, потому что, например, полтора года назад мне пришлось и недельку под арестом посидеть за 5 минут распространения листовок. О, бывает и такое. Но, конечно, мы стараемся до таких вещей особо не доводить. Вот. Так что существуем все за счет себя.
Ну, это есть хороший пример. Всем понятный и доступный – это христианство. Что пока христианство было гонимым, как там Корнелий Тацит писал, а в этом году появилась самая страшная пагуба в Римской империи – христианство. Вот пока этих самых христиан скармливали львам, прибивали к крестам, поливали нефтью и жгли, чтобы в Колизее светлее было и прикольно было смотреть, как их львы жрут. Угу. Ну, что-то никто туда особо не стремился. Это была церковь гонимая. А потом она превратилась со временем, в результате ряда процессов, превратилась в церковь
торжествующую, когда люди причастные заняли руководящие посты, и тогда туда ломанулись все, кто хочет улучшить свое материальное положение. Вот в Советском Союзе, например, я, так сказать, из собственного жизненного опыта, это была партия рабочих и крестьян, там была квота, например, для инженерно-технических работников, которых не должно было быть больше, если правильно помню, 33%. То есть вот меня как пролетария звали все время вступить в КПСС, а я, глядя на родного отца, считал себя недостойным и поэтому не пошел. Именно поэтому, потому что тогдашние коммунисты, вот на заводах, в автопарках я трудился, это были просто лучшие люди производства. То есть членство сразу на тебя накладывало обязательства. Там, понятно, не то, что никто не пил, а это вообще немыслимо было. Это был лучший рабочий. Ну вот, например, в цеху у меня был такой Владимир Иванович. Дай бог ему здоровья. Ну, одет, побрит, пострижен, всегда чистый, отличный станок. Мастер невыразимого разряда, все, что хочешь, там тебе покажет, объяснит, научит и прочее, и прочее. Вот это был коммунист. Понятно, у массы граждан вызывал серьезнейшее раздражение. Да, немытые, грязные, у них там битвы за какие-то эти, ну, есть детали, которые там, обработка которых стоит дешево, а есть которые дорого. Если вам в среду алкоголиков там, и негодяев дают ящик, то там, ну, натурально у нас на слесарном участке там гладиаторские бои были. Кому достанется этот ящик, а ты в прошлом месяце делал и прочее, и прочее. А применительно к Владимиру Ивановичу, ну, он не тем, по большому счету, занимался, а некому больше дать, только твоя квалификация позволяет делать вот такое и делать вот так. Ну, замечательно было, в общем-то. А к вам кто идет?
Аналогия-то, на самом деле, вот отмотаю немножко назад, аналогия очень хорошая насчет церкви, потому что как только коммунистическая партия стала правящей, полезли не мытьем, так катаньем за партбилетами. Еще Владимир Ильич писал, сколько понабежало коммунистической сволочи, как он не стеснялся выражаться. И что интересно, и при Ленине, и при Сталине были партийные чистки. Перерегистрации, чистки, по-разному они назывались, но это выглядело очень серьезно, особенно при Иосифе Виссарионовиче, когда устраивали показательные открытые собрания на всех уровнях, специально приглашали беспартийных, и каждого коммуниста выдергивали со своего места, говори про него все, что знаешь, все, что хочешь, и судили, по сути, каждого. И по итогам этих чисток иногда до третьей партии расставались с партийными билетами. А потом пришел Никита Сергеевич.
Так непонятно, а как по-другому-то? Вот как по-другому?
Ну, а на самом деле.
Вот общественность, да. Вот я тебя, например, в рабочем коллективе, я тебя наблюдаю. И либо я вижу, что ты хорош собой и являешь у русских. Все без затей. Вот эти крики про вождей все время, они имеют в себе специфические вещи. Я вот некоторым образом начальником был, я был подчиненным и начальником, уже миллион раз говорил, но в беседе с тобой не побоюсь повториться, что соотечественники, они на тебя как на начальника все время внимательно смотрят, а что ты делаешь и как. Да, и вот. Если я на работу или на службу прихожу раньше всех, если я работаю прекрасно, исполняя свои трудовые обязанности, выдавая там все надлежащего качества, например, делаю этого больше всех, если я с работы ухожу позже всех, то русский человек, глядя на меня, он только в этом видит, что вот я вижу, что ты лучше меня. А значит, ты для меня являешься примером для подражания. Да, и тогда, только тогда, русский человек считает возможным, чтобы я с него требовал, потому что он видит, что я лучше, чем он, я себя не жалею, я вот все я делаю лучше, чем он. И тогда в нас есть такая вещь, как совесть. Она ему, русская не совесть, всех, говорит, что вот этот, да, этот требовать может, потому что он сам себя не жалеет, он работает больше, чем я, и лучше, чем я. Если этого нет,
ну, как-то это тебя вот назначили, и это несерьезно. Ну и если данный гражданин, и не только он, является, например, коммунистом, то вообще непонятно, а как тебя рабочий коллектив должен оценивать? Только так. Да, открой рот, скажи, да, я не вижу, чтобы ты раньше меня на работу приходил, а я не вижу, чтобы ты лучше меня работал, да и нафиг ты такой нужен. Ты не являешься передовиком производства.
Примером, да.
Да, и поэтому от тебя надо избавляться. Именно поэтому звали беспартийных, потому что внутри организации вы можете друг от друга как-то зависеть и не сказать ничего.
Да,
а
да,
опять-таки, вот многие сейчас, они уже не представляют, на что были похожи тогдашние партийные собрания.
Это я, точно.
Я неоднократно участвовал. А это… Как вот, опять-таки, многократно говорил, что нынешним идиотам кажется, что свобода слова – это скакать вон там с Лёхой Навальным и орать «Путин, уходи».
Мы здесь власть.
Мы здесь власть, да. А ну вот я, конечно, уже старенький там и все такое, а с моей точки зрения от этого в твоей жизни ничего не меняется. А тут прямо противоположный пример. Вот завод, например, а у меня… Мастер участка. Вот если мастер участка придет ко мне, к моему станку, и начнет мне какие-то эти там лошадиные предъявы делать, ну, оно, мягко говоря, странно. Я хорошо работаю и обязанности свои исполняю четко.
Вот а он, ты ему скажешь, он ко мне… на партийном собрании
получается. Это рано. Вообще он ко мне не приходил никогда, потому что незачем ко мне ходить. Я, повторюсь, не алкоголик и добросовестно исполняю обязанности. Но если он ко мне придет, я у других товарищей это наблюдал, я совершенно спокойно могу его послать вообще куда угодно и объяснить ему, как оно устроено у меня, потому что это я работаю и я хорошо делаю. Может прийти начальник цеха, я и ему точно тоже скажу, а может и директор завода прийти, ему не до этого, конечно, он другими делами занимается, но никакой ни робости, ни скромности, что-то там ему сказать, если у меня что-то плохо или меня что-то не устраивает, никаких чувств я не испытывал, я всегда говорил то, что хотел говорить и то, что считал нужным. Вот это называется, как мне кажется, демократия и свобода слова, потому что это я вот здесь работаю и общаюсь я со своими сотрудниками, руководство они, не руководство, это не важно, я решаю свои производственные вопросы в прямом общении с руководством, не боясь сказать ему что угодно. Но верно. Тогда я не мог выбежать на площадь и сказать, что Брежнев плохой. Но, повторюсь, мне без разницы, хороший Брежнев, плохой, и замена Владимира Владимировича на другого, она тоже, по большому счету, ничего у меня не изменит в определенных аспектах. А вот рабочий коллектив, где на работе я могу говорить такие вещи, ну и теперь переходим к самому главному, ну идите в своей капиталистической конторе и поговорите вот так вот с начальником.
Да,
я даже не берусь определить… Через сколько секунд вы с поросячьим визгом, получив пня под зад, вылетите со своего рабочего места, где вы там пытаетесь что-то объяснять работодателю. Ну, это же глупость какая-то.
Конечно, ведь совсем другие отношения между людьми, другие производственные отношения. Это и самое главное. Меня всегда умиляли те люди, которые, знаешь, вот приходилось даже у заводских проходных стоять с газетами, с листовками, мы этим тоже занимаемся, да, и вот… Другой такой пример, но из этой же оперы приходит какой-нибудь сердитый мужик и говорит: «Да чё вы тут со своей макулатурой, да все это хреновина, давайте автоматы».
Но
автоматы прям, ну мы сперва просто ржали, потом начали их немножко троллить, говорю: «Слушай, хорошо, давай свой телефон, завтра подходи там в 5 утра сюда же, будем раздавать». Сразу сдувались. И точно так же, вот знаешь, такие кухонные политики, которые очень любят, а вот то, а вот все, а вот такой-то там не тот, да, но как только речь идет об их рабочем месте, сразу язык куда-то девается.
Естественно.
И они как ягнятки, они могут рассуждать о глобальной политике, но свои собственные элементарные права отстоять как-то ну не.
Ну потому что здесь…
Если ты будешь орать «долой этого, долой того», тебе за это ничего не будет,
да,
а здесь тебе будет, и ты про это знаешь, и поэтому язык в известном отверстии находится.
Да, ну на самом деле людям все-таки придется учиться отстаивать свои права именно на своем рабочем месте, преодолевать вот эту робость, потому что пока они не научатся отстаивать элементарное чувство собственного достоинства перед каким-нибудь самодуром начальником, который уже не советский там мастер цеха, а именно самодур. Там, посмотри какие-нибудь там ролики на Ютубе, как в пятерочках заставляют гимны петь корпоративные, или как там продавщиц заставляют грузчиками одновременно работать, просто чтобы не нанимать грузчика на стороне, как над людьми издеваются, да? Пока люди не научатся, то толку не будет, конечно.
Совсем недавно они восхищались, как это хорошо, когда мы споем гимн, это же наша фирма там туда-сюда,
да,
так это было здорово, а как только понадобилось петь самим, оказалось, что это не так интересно, как казалось.
Да, когда ты там после 10-часового рабочего дня начинаешь петь, у тебя там перед глазами уже вертолеты, да, а тебя заставляют радоваться, и за невосторженный образ мысли могут сразу уволить, потому что на улице 10 претендентов на твое место. Тут уже как-то начинаешь, наверное, задумываться.
А к вам какие-нибудь люди из южных стран приходят, из бывших советских?
Приходят,
Узбекистан,
конечно.
Таджикистан?
Приходят, да. У нас в Дагестане есть региональное отделение.
Дагестан-то наш, Узбекистан,
да,
не наш.
С Узбекистаном, с узбеками, с киргизами, например, мы сейчас работаем. Это гастарбайтеры, очень своеобразный слой рабочих, да, но с ними тоже надо находить общий язык и направлять их в правильную сторону, иначе это будут делать другие и совсем в другую сторону. А благо, что у нас международная работа-то поставлена, у нас, например, с Компартией Таджикистана очень хорошие отношения, с Компартией…
Она там есть, да?
Она не только есть, это единственная Компартия на территории бывшего Союза, которая с оружием в руках отстаивала свои идеи, ведь в Таджикистане была гражданская война.
А они кто, Вовчики или Юрчики? Или ты такое не знаешь?
Там такого не знаю, там исламисты были, которые хотели халифат.
Это Вовчики, ваххабиты.
Да, да, верно. Вот, и Компартия там очень большую роль сыграла в том, чтобы этих ребят научить уму-разуму и отбросить в Афганистан соседний. Вот.
Там жестоко.
Там жестоко, там, да.
У меня там много родственников, ты знаешь, я там, уж не помню, там лет 10 назад там вояж совершал по всей родне, ну и все люди взрослые, у них вопрос у всех один, Дима, а что у вас там слышно, когда Советский Союз обратно восстановят, ведь так хорошо жили, вот наших этих кадров, которым тут что-то не нравится. У них, к сожалению, денег, наверное, нет ездить.
Их ну, бы и, на экскурсию.
Да, и всем хочется там в Европу, еще куда-нибудь там вот хочется. Вам бы в Азию съездить, например, посмотреть на эти…
Посмотреть на обычный капитализм.
Драматические перемены, да, когда вот сейчас вот мы вот русских выгоним, и тут счастье наступит. Наступило.
Да, да, да. И на самом деле смотришь на нынешнее состояние бывших братских республик, от Прибалтики до Таджикистана, так это наше будущее. Мы отстаем, очень сильно отстаем. Ну, например, там в Белоруссии это наоборот, пока еще лучше, чем у нас. А все остальное это наш завтрашний день, на самом деле, к большому сожалению. Даже взять чудесную Прибалтику, в которой половина молодежи где-нибудь гастарбайтерит в Великобритании.
Ну, это же социальное достижение.
Да, да. Обезлюдила страна.
Как наши эти вчерашние братья. Зато у нас без виз. Мне вот сразу интересно, я вот когда за кордон езжу, у нас тут Финляндия рядом, мы туда регулярно ездим. Но, в общем-то, это серьезные для большинства граждан серьезные материальные затраты.
Как-то да.
Во-первых, виза денег стоит, начнем, ну, недорого, там, я уж не помню, 30-70 евро – это раз. Во-вторых, керосин, ну, ты на машину сел, поехал. В-третьих, ты туда приехал, там несколько другие цены в плане поесть, выпить, закусить, гостиница, еще чего-то. Непонятно, а что это дает? Ну, нет визы. И что? Жратва подешевела там?
Картошку туда
во Франции
продавать.
Или вы с собой, да, как в Крым, на отдых, картошка, сало, помидоры, все с собой привезли, чтобы не тратиться. Что это,
да,
что это за чушь вообще?
Ну, напарили людей очень хорошо.
У меня, ты знаешь, вот самое яркое впечатление от заезда в Среднюю Азию после советской власти уже крушения. что мы сидим, заказали плов, чайхана там туда-сюда, древняя такая вообще. Вот заходит официант, условно так его назовем, заносит здоровенный ляган, так сказать, с пловом ставит на стол, а после этого точно так же задницей выходит в дверь, пятясь. Чё это с ним? Нельзя к уважаемым людям задницей поворачиваться. Вот это да, вот это, ну там и другое примерно такое же. Вот когда я такой, а ты вот такой. Я, понимаешь, человек, а ты как-то не совсем. И это во всем будет видно, и тебе во всем это дадут знать, и тебе укажут на твое место постоянно. Видимо, это гораздо лучше, чем равенство, там, справедливость
и
всякое.
Конечно. И такая логика доходит иногда до терминальных случаев. Я из Средней Азии вынес впечатление. Малоизвестная история. В 2012 что ли, году есть такой город Жанаузень в западном Казахстане, и там шахтеры, ну точнее нефтяники, бастовали полгода, жаловали, что рабочий день черт знает какой, от зари до ночи, да, а зарплата маленькая, и никаких тебе условий труда, никакой техники безопасности, хоть помри в этой шахте, да. Кстати сказать, работали они на китайский капитал, который там скупил очень-очень много. Они бастовали тихо, мирно, сели на площадь и сидели, сидели неделю, месяц, три месяца, полгода сидели, жены им носили и пожрать, да, как-то что-то там с огородов, вот. Но уперлись рогом, сказали, мы не будем работать, пока не повысят нам зарплату. И что сделал лидер нации Елбасы? В один прекрасный день туда прибыли войска и расстреляли эту мирную демонстрацию. Погибло, по разным данным, ну, человек 100, не меньше. Там большинство, конечно, разбежалось, но вот так вот, ленский расстрел 21 века, считай. И это может быть тоже наше будущее, потому что вот тут недалеко город Выборг есть, да, и в 98-2000 году, почти два года, рабочие держали там власть. Это было, ну, не так давно сравнительно, вот ельцинское время как раз кончалось, да, и они смогли, ну, там предприятие готовили к банкротству, хотели его вообще распилить, рабочим это не понравилось, они взяли власть на своем предприятии, наладили производство, смогли восстановить счет в банке и организовать сбыт продукции сами, без этих эффективных менеджеров. И что сделала в итоге власть? Там тоже была стрельба, потому что этот завод в итоге штурмовал спецназ, ну, который зоны охраняет.
Тайфун.
Да, и только по счастливой случайности там никто не пострадал. Там был, по-моему, один раненый, что ли, но насмерть никого не убили. А вот в Казахстане вот положили людей. Я спустя полгода после этого побоища там побывал в составе делегации, вот, беседовал с местным мэром. Ходил по домам, инвалидов видел, раненых, которые лечились, ну, могилы погибших, но вот так вот, вот такое оно мурло капитализма на самом деле. Если хочешь посмотреть на нормальный капитализм, да, то нужно ехать не в Европу, где красивые витрины, там неоновая реклама и ходят нищие с айфонами, да, а нужно ехать вот в Азию, в Африку. Вот куда-нибудь туда, где обычный нормальный капитализм, хотя на самом деле и в Европе…
Благодаря которому в Европе так хорошо.
Да, хотя на самом деле и в Европе чуть в сторонку отойдешь, и ты уже кучу грязи увидишь.
Да, да. Люди-то, господи, ты же понимаешь, они ездят по… как туристы,
да,
гуляют,
да,
по историческому центру, который заточен для туристов, но, да, вот приехав в Питер, у нас почему-то никто в Купчино не едет. Хотя, да, я, а там, потом... я там вырос, там прекрасно, в этом самом
Купчино. А потом с придыханием рассказывают, да как же хорошо там.
Все почему-то на Дворцовую и в Петропавловку, там стрелка, да, Васильевского острова, да, красота, да, неописуемая, ну согласен, да, и на Западе точно так же.
Но при всем при этом факт, что рабочие, ну простые люди в той же Европе, они живут получше, чем у нас, но не потому, что там капиталисты европейские цивилизованные или человеколюбивые, а потому что народы Европы кровью умывались веками, чтобы вырвать свои права и жить лучше.
Совсем недавно я еще трудился на заводе, и как-то раз к нам приехала, это был конец 20 века, так скажем, и к нам приехала делегация из Франции посмотреть, чего у нас, как их по заводу водили, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это, и вот уже сейчас у нас там в 16:30, по-моему, конец рабочего дня был, если я правильно помню, начинали работу в без 10:07 утра, заканчивали в 16:30, по-моему, вот. Ну и вроде все закончилось, да, и говорят, погодите, погодите, сейчас вот наши рабочие сходят в душ и пойдут играть в футбол. Куда? – спросили французы. В футбол. А что? А что французы, помолчав, ответили? Знаете, наши рабочие после смены, они, в общем-то, могут только спать. Футбол, да. У нас. Это был, ну, не соврать тебе, там, 85-86 год. Это совсем недавно было. На фоне всех этих представлений о благорасцветании, как там хорошо, хорошо, только работать надо сильно и много.
Точно
и
так же.
Это суровые производства, а вам все кажется, я не знаю, у меня тут коллеги по моему опасному бизнесу. Звонишь в 11, на работу еще никто не пришел. Звонишь в 4, с работы уже все ушли. Я как-то теряюсь, вы что тут делаете?
Бумажки перекладываю.
Ситуация, да, какая-то странная. То есть я, конечно, понимаю, что вот у нас там становление этого капитализма, и в рамках этого в массе мест там деньги, они просто, ну как в кино. Кино снимают в Голливуде, показывают у нас, а вот река денег течет, ну и мы там что-то из нее черпаем. Но кино-то снимают не у нас, как ты понимаешь, и деньги-то получаются вовсе не из того, что вы делаете, а из того, что сняли американцы. Ну, а мы вот с 11 до 4 у нас все вообще в жизни прекрасно.
Да, у нас в реальности получается так, что одни пашут и точно получают копейки, а другие вот считают, что можно перекладывать бумажки, и еще и обижаются. А почему так мало? А я уже кредит взял на Ford Focus, я хочу побольше. А что ты умеешь?
Не знаю. Я все время пребываю в замешательстве. То есть общение с гражданами через интернет, когда начинаешь задавать вопрос, вот у меня там зарплата маленькая, это к вопросу, должно государство что-то или не должно. Вопрос, а какое у тебя образование, удосужился ли ты вообще хотя бы в школе хорошо учиться, а потом куда-то пошел, там техникум, может, нет, институт тоже нет, и университет, наверное, нет, да, так а какое у тебя образование? Нет, не думал, что его надо получить, что людям образованным платят несколько больше, чем необразованным.
А вот тут смотри, какой нюанс. Вот Костя Сёмин же снимал недавно фильм «Последний звонок».
Да.
Ведь образование-то тоже получить все труднее и труднее.
Естественно.
Вот. И, например, посмотреть на ЕГЭ, да, с чего вся эта вакханалия началась. Да? Ну, у нас в партии много молодежи, в том числе вчерашних школьников. Да? Я, слава богу, этого не застал. Я учился еще по советским стандартам, хоть и в 90-е заканчивал, да, но нас натаскивали думать. А ЕГЭ – это дрессировка обезьянья.
Говорят,
отшибает мозги.
Говорят, это какие-то тесты для дебилов разработаны, то есть детей с задержкой развития.
Примерно так. И более того, чтобы сдать успешно ЕГЭ, нужно кучу репетиторов уже нанимать, потому что просто так ты не сдашь уже.
Да.
И более того, ЕГЭ теперь определяет твою дальнейшую жизнь, потому что в зависимости от баллов ты или поступишь в тот вуз, или не поступишь, или ты, может быть, там, ну, хотя бы местный топовый вуз, или тебе там в сельхоз, я не знаю, техникум курей разводить, да? И получается системная проблема, опять же, не в том, что проблема, что там кто-то не захотел учиться, хотя и таких идиотов хватает,
навалом,
а нам в жизни не пригодится. Но сейчас уже вырастает новое поколение, которое на этих западных ценностях выросло, учиться, да, бери от жизни все, живи сегодняшним днем, не надо вообще, они не знают, что это нужно. И опять же, им никто об этом не рассказал, они даже не виноваты в этом, они, ты им скажешь, они не поймут, о чем ты говоришь. Вот. А почему так? А потому что, оказывается, вся наша государственная пропаганда, начиная с конца 80-х и по сей момент, она заточена именно под это, воспитывать людей вот в таком ключе. Бери от жизни все, не парься, будь молодым, прыгай там выше всех, да, не надо ничего там в себя вкладывать и прочее, прочее. И вот только потом до них начинает доходить. Слушай, а чё у нас рабочих специальностей-то так мало в России, да, а почему у нас рабочих на заводах не хватает? у нас и промышленность развалена, а самое главное, вы когда курочили, растаскивали заводы во время приватизации, вы угробили техникумы, ПТУ.
Да.
Во многих, на многих предприятиях работает дядя Вася 70-летний, да, и на нем все держится, а смены нет. Да. А почему нет? А где вы молодежи объясняли, что она нужна?
В это время вы смотрели MTV.
Да.
Клипы.
Да, да.
Дом 2, еще да. Чего-то.
Где вы им рассказывали, что быть рабочим это круто? Нет, наоборот, да ну нафиг, что это за чумазый какой-то, да? Надо быть модным, надо быть хипстером, надо быть нетрадиционным там и так далее. И все это пропагандируется как ушат дерьма каждый день на нас льется, до сих пор льется с федеральных телеканалов. И вот они воспитали
ничего это другое поколение. Лица и не может. Завершая некоторым образом мысль, ну, хотелось бы, наверное, для начала, если тебе мало платят, в общем-то, в этой звериной гонке, хотелось бы для начала получить неплохое образование. Это раз.
И понимать, что оно нужно.
Да. Внутри него востребованную специальность, по которой ты сможешь работать и зарабатывать деньги. А уже внутри этой специальности надо непрерывно, карьерно расти, дабы ты был выдающийся специалист, чтобы о тебе заботились, над тобой тряслись, тебя везде зазывали. Потому что низкоквалифицированная рабочая сила, она никому не нужна.
Но кто-то должен и этим заниматься.
А вот когда ты уже попал на производство, и там у тебя возникнут разнообразные проблемы, а они обязательно возникнут,
конечно.
Не бывает без проблем, вот тогда уже надо объединяться с товарищами. Подводя, так сказать, черту, как объединяться с товарищами, где товарищи собираются, куда бежать и что при этом делать, вот линки Александра под роликом, что такое профсоюзное движение. Какими книжечками можно руководствоваться, все есть в сети, все смотри тут, смотри там. Поодиночке ничего сделать нельзя.
Только это верно.
Объединившись. Ну, вроде все обсудили, Александр.
Для начала отлично.
Очень приятно. Заезжайте к нам еще.
Взаимно.
Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.